Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Леонид Сергеевич, добрый день!
Здравствуйте!
Героем нашей сегодняшней программы станет Константин Николаевич Леонтьев. Врач, писатель, мыслитель, дипломат, в общем, человек с очень многим и многим багажом знаний и очень умный, неординарный человек. Давайте, наверное, для начала, как всегда мы это делаем, познакомим наших радиослушателей хотя бы кратко с его биографией.
Вот я бы, прежде чем рассказывать о жизни Леонтьева очень кратко, я бы здесь хотел немножечко в сторону такую ремарку сделать. Вот у нас уже сегодня какая-то там передача по счету, и я всегда останавливаюсь на, ну, на жизни, вот там Григория Сковороды, и Кирьевский у нас был, и Хомяков. Вот. Ну, во-первых, здесь что здесь нужно иметь в виду? Вот когда слушаешь такие передачи, вот даже по вашему радио я слушал, ну и вообще там читаешь книги, где вот там уделяется внимание биографии, вот там жил, вот тут он тут там встретил того-то и так далее. То есть, конечно, нужно понимать, что факты биографии, они никогда в конечном счете нам не объяснят процесс творчества. Понимаете? И в некоторых случаях может даже лучше не знать этих фактов биографии.
Вот где я родился, как жил?
Ну, где родился, это сказать, и когда, это, конечно, важно и полезно. Но вот я, допустим, вот некоторые фильмы, вот там, посвященные каким-то, так сказать, музыкантам, режиссерам, писателям, я их не смотрю специально, потому что я не имею представления об этом человеке, ну, своего личного, и чье-то представление оно просто может мною сманипулировать и заставит меня вот так вот думать. Вот, еще раз я хочу вот эту мысль подчеркнуть, вот, что нельзя из фактов биографии выводить, как сказать, имплицитно, да, вот, вот там в детстве его обижали, значит, вот он там будет злой, да. Вот так у нас, да, очень часто такой какой-то редукционизм простой, вот. А, но с другой стороны, понимаете, с другой стороны, поскольку мы так мало знаем и Леонтьева, и Сковороду, и Кирьевского, и Хомякова, мы их просто не знаем, понимаете, то вот хотя бы вот как опорный сигнал психологический, да, для памяти, ну, знать интересно, полезно, чтобы просто запомнить. То есть, через эти факты, да, что, ну, допустим, там, ну, вот я сейчас расскажу, там, с Леонтьевым был там переворот, да, там, в Греции, вот он заболел, поклялся, значит, перед иконой Божьей Матери, что вот если он выздоровеет, то обязательно станет монашествующим. Ну, такое, как бы, ну, чудо с ним произошло, как вот, ну, с Кирьевским я рассказывала, когда вот он читал Шеллинга, и жена ему сказала, что, ты знаешь, вот, милый, а вот у святых отцов это уже есть, да. Ну, тогда вот через такие, ну, какие-то маленькие события жизненные, мы уже можем вспомнить вообще, ну, кто такой был Кирьевский, кто такой был Леонтьев. Вот я бы хотел, но сам, так сказать, вот об этом сказать, но сам вот я лично все-таки, ну, не стараюсь не выводить из фактов биографии полностью творчество, так сказать, какие-то там элементы, идеи, там, положения того или иного там писателя, поэта, мыслителя. Хотя многие так делают. Многие так делают, и это такое...
Ну, это как два разных подхода, то есть у вас один подход, у кого-то другой, действительно, да, что через факты биографии пытаются установить некие логические связи, вот почему человеку в голову там пришла такая-то мысль.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Я просто хочу, чтобы наши слушатели про это думали, что они это как бы осознавали. Но тем не менее, значит, вот Леонтьев, Константин Леонтьев, он, в общем, жил вот в 19 веке, в такое время, когда работали, трудились, он был знаком с Тургеневым, Достоевский работал, Толстой, Соловьев, ну, в общем, вокруг такого окружения таких ярких писателей, философов, он, конечно, как бы стоит на вторых ролях. Вот и кто-то назвал его из исследователей неограненным бриллиантом. То есть вот он такой как бы человек вот немножечко в себе. Вот. Мы в университете его не изучали, не знаю, изучают сейчас или нет, в школе, и тем более вообще слыхом не слыхивали.
Ну, в школе-то нет, в институте по большей части как-то так, по касательной как раз,
ну,
вот биографии.
Ну, я учился, когда, так сказать, даже упоминаний не было, понимаете? То есть, угу. Даже упоминаний не было. Ну, вот такие вехи, значит, вехи Маша уже, в принципе, сказала. Он хотел получить медицинское образование, ну, это по совету его родителей, вот, не доучился, проучился он там 4 или 5 лет и пошел на войну. Русско-турецкую войну, ну, в общем, сказать, в госпиталь. Ну, сколько он там, 4 или 5 лет проучился, ну, в общем, мог быть врачом. Мог быть mm-hmm. врачом, мог работать врачом, но вот диплома он не получил. Работал в лазарете военном, значит, вот увидел вот он все эти, вот, так сказать, раны,
ужасы.
Там ужасы, да, страсти, в общем, боль. Вот. Потом некоторое время работал, у него была частная врачебная практика, ему предлагали там остаться, ассистировать. В общем, он мог себе, если бы захотел, то мог бы сделать себе врачебную такую карьеру, видимо, неплохую.
Ну, видимо, не захотел.
Не захотел, да. Он всегда, сказать, сердце у него было, лежало к литературе. Он рано познакомился с Тургеневым, с Иваном Тургеневым, вот, и тот его протежировал, ну, в общем, публиковался и думал, так сказать, вот себя идентифицировал как писатель. Вот. Потом он после того, как оставил вот эту свою медицинскую, сказать, вот, ниву, он работал достаточно долго на дипломатическом поприще, и вот жизнь на Крите, жизнь на территории современной Румынии, жизнь в Греции, жизнь в Турции, она, в общем, во многом сформировала его мировоззрение.
То есть, да, он путешествовал?
Он работал на должности. Угу. Он работал на должности, и там уже, вот когда вот он уже мог, так сказать, мог уже получить какие-то там, ну, уже, так сказать, высокие должности, да, где бы можно было там работать, опять же, писать там рассказы, книги, повести. А, ну, там была такая история, когда он поссорился на Крите с одним французским дипломатом, ударил его хлыстом в лицо.
Ого.
Это, конечно, был скандал для того времени, но как-то вот, ну, на почве неприятия России.
Угу.
На почве тот что-то сказал такое в сторону России, и Леонтьев был человек очень такой, ну, так сказать, сдержанный в чем-то, да, вот он такой вот совершил, так сказать,
акт.
Совершил жест, да, и был там, туда там, ну, куда-то там сослан на время, ну, в общем, скандала не было политического, ну, просто это вот такой штрих.
Но это его характеризует на самом деле.
Да, да, такой был человек очень, так сказать, ну, как это сказать, иногда яростный, да. Вот. Ну и вот в 1871 совершилось вот это, опять так сказать, вот чудо, такое чудо-обращение, когда он заболел. Он на самом деле был с детства очень болезненным ребенком. Вот. И он заболел, ему показалось, ну, он врач, поставил себе диагноз, что холера, лихорадка, чума, в общем, туберкулез, что он умирает. И он молился перед иконой Божьей Матери там у себя, где-то в келье, и сказал, что если я выздоровлю, то стану монахом православным.
Угу.
Все. И он выздоровел, чудо свершилось, и он уехал на Афон, и на греческий Афон, и жил там довольно долго. Жил там довольно долго в статусе послушника.
То есть такой довольно хороший в денежном плане, в том числе должности, он уходит
тогда
в монастырь.
Уже, да, тогда уже у него была такая должность, да, тогда уже, так сказать, у него были перспективы, ему там давали, так сказать, ну, какие-то там чин высокий угу. достаточно. А он резко все бросает, сжигает свои рукописи, угу. какие там у него, так сказать, он был достаточно продуктивный писатель, и, в общем, там, ну, и просит...
Тоже своеобразный переворот.
Просит, ну, конечно, просит афонских монахов постричь его и оставить его здесь. Они, видя, что это за человек, что вот у него еще много таких вот страстей, искушений светских, да, видят, монахи, они же прозорливые люди, мудрые, они говорят, ну, это я сейчас, конечно, своими словами, ты вот, братец, поезжай к себе в Россию, там у вас есть свои старцы,
ага.
вот что они тебе скажут, вот Вот только ты приедь, значит, в Оптину пустынь, найди вот там старца Амвросия, и пойди к нему в ученики, и вот он, и слушайся его. Вот что он так и сделал. То есть он бросает всю свою, так сказать, вот эту всю свою работу, вот, возвращается в Россию и знакомится вот со старцами отцом Климентом Зедергольмом, да, был такой известный переводчик, исследователи отцов церкви, и старцем Амвросием. И уже все, что он дальше не делает, он делает по их благословению.
Угу.
Вот такой был переворот. И потом он работает в цензурном комитете, в различных изданиях. И в конце жизни, вот эта мечта его стать монашествующим, буквально за несколько месяцев до смерти она совершилась. Он тайно стрижется в монахи.
Угу.
Вот, уезжает из Оптины в Троицкую лавру, и там он почивает.
Угу.
Там он...
То есть все-таки в конце жизни.
В конце жизни, да, буквально несколько месяцев.
Вот до того состояния, да, в котором.
Когда ему было благословлено.
Да, принять монашество. Да, потому что это тоже не просто так.
Да, принять монашество. Вот такая, в общем, жизнь, где он, еще раз скажу, что он мог и на врачебном поприще, и на дипломатическом поприще, в литературе он мог добиться, так сказать, вот, угу, определенных результатов. Но вот он. В итоге он, вот, сказать, такая у него, он и не славянофил, он и не консерватор, он, в смысле, извините, не западник, он такой вот консерватор, человек, сказать, антилиберального мировоззрения, да, когда вот он говорит, там, нужно Россию подморозить чуть-чуть, да, русский человек любит палку, да, как это, палку, да, это же расцвет, вот, так сказать, вот, ну, расцвет социалистических идей 70-е, 80-е годы, да, то есть марксизм уже, социализм, марксизм в России распространены, и, так сказать, их читают, и почитают, и тут вот такая вот, так сказать...
Но именно поэтому его и так немножко отодвинули, постарались в небытие отодвинуть, чтобы он свои идеи не
продвигал. Ну, конечно, лучший способ критики – это не просто не вспоминать человека, просто не вспоминать человека. Вот какие, ну, из идей, какие вот из идей я бы мог леонтьевских здесь сейчас нам сказать и подчеркнуть. Ну, вот у него есть работа, ну, это статья, небольшая статья, называется «Византизм и славянство». Вот он у нас не славянофил, он у нас не западник, он у нас византист. Вот он считает, что славянофильство – это, в общем-то, что же такое, ну… нереальное, совершенно такое розовое, ну, такое, сказать, искусственное.
То есть человек, который способен ударить хлыстом за одно только высказывание плохое о своей стране,
да,
не принимает позиции славянофилов, которые, наоборот, говорят, что вот там наша страна, все русское, и вот русскость.
Он византист, извините. Что такое византизм? Для Леонтьева это сильная монархическая государственность. Такая, знаете, как он говорит, что в каком-нибудь там, в полицейском, сказать, и там, как там, ну, стоящем там на перекрестке, я вижу, значит, Божий перст. Потому что у него есть власть.
Угу.
Данная, так сказать, ему свыше. Я должен слушаться этого полицейского. Я должен, так сказать, я должен ему подчиняться. Такая вот сильная монархическая государственность. Дальше. Сильная церковь, самостоятельная. Причем в этой церкви, по мнению Леонтьева, должны управлять монашествующие, в первую очередь. Вот это вот отношение к церкви у Леонтьева такое совершенно особенное. Да? Она такая, так сказать, вера должна быть по нему суровая, строгая, с Божьим страхом, за что его критиковали. И Бердяев там, и все-все-все, понимаете? Дальше. Зачем? Зачем вот такое вот византийское мировоззрение? Заметьте, в этом он как бы славянофил.
Угу.
То же самое говорил и Хомяков. Но Хомяков говорил, что византийская греческая церковь приобрела здесь новое дыхание на наши, так сказать,
с поправками на российский менталитет.
почве, да, то есть мы дали ей новое второе дыхание, а Леонтьев говорит наоборот, мы забыли вот те ценности, угу. Византийские ценности.
То есть надо брать в чистом виде их ценности?
Ну, да, вот эту иерархию, многоуровневость, вот эта вот яркость внешних красок, форм, которые он видел в Греции, которые он видел в Турции,
угу.
Этого ему не хватало здесь. И поэтому византизм, он, по мнению Леонтьева, он должен немножечко замедлить процесс гниения, разложения уже отравленной просвещением русской культуры. Поэтому он и говорил, что русскую культуру нужно подморозить. Ну, как это, типа, патологоанатом, как угу. врач, как человек, который
ну,
в
да.
холодильник вот положит продукты, и они там вот какое-то время могут еще храниться, понимаете? А то, что, ну, вы помните, да, я говорил о Хомякове, тут фиксировал, что интеллигенция умирает, она слабая.
Да.
Леонтьев тоже про это говорит. Он говорит, что в России вообще нет интеллигенции, она не самостоятельная. Она не самостоятельная, поэтому, чтобы как-то вот ее хоть как-то, так сказать, оформить, тут должны быть вот эти строгие византийские начала в обществе. Вот. И в этой же работе он развивает идею так называемого триединого процесса. Ну, вот здесь бы я хотел немножечко остановиться поподробнее и использовать имена двух других мыслителей. Ну, такое вот будет мне, так сказать, позволено. Вот, при помощи Данилевского Николая Яковлевича и Освальда Шпенглера вот, пояснить вот это, смысл этого триединого процесса. Леонтьев был, хоть он и называл себя учеником Данилевского, это на самом деле не так. Он в прямом смысле его учеником не был, но идеи были похожи. Если у нас будет еще там, один эфир, то я о Данилевском расскажу, сказать, отдельный такой младший славянофил. Так вот, триединый процесс. Значит, процесс, касаемый чего? Общества, культуры, цивилизации, искусства. Ну, любого организма, который вот как цветок, вот он растет, дает плод и умирает, да? Вот общество подобно организму. Понимаете, вот еще раз повторюсь. Это вторая половина XIX века. Идеи социализма, идеи прогресса, идеи просвещения, модернизации. То есть мы движемся в сторону вот, ну, там, всеобщего благоденствия.
Никто не думает умирать
история,
вообще.
Да, история впереди бесконечна. Понимаете? А тут, нет, не то, что умирать, понимаете, но цветок умрет рано или поздно. Даже там какой-нибудь баобаб, кедр, сосна, угу. Там не говорят уже там фиалку, там, не знаю, розу или еще что-то. Мы же к этому относимся, ну, естественно, но, ну, умрет. Многолетние растения, там сейчас вот у хозяек у наших там однолетние, вот на лето сам угу. садят. Ну, вот они дали цветочки, и все, и осенью они умрут. Это хоть что, ты делай там, заполивайся, заудобряйся, ничего не будет. Вот так и общество, понимаете? Вот этот вот триединый процесс – простота, сложность и вторичное упрощение. Вот общество движется по этой схеме. Об этом скажет и Данилевский, и Освальд Шпенглер, немецкий представитель философии жизни, там через 40-50 лет в Германии, в начале 20 века, напишет свою знаменитейшую работу «Закат Европы», и все узнают, да, вот все узнают эту так называемую теорию локальных цивилизаций. Цивилизации замкнуты, они вот, кстати, вот расположены не на одной линии,
угу.
не прогрессивно, ни одна там ниже, другая выше, а третья там еще выше, понимаете? У них у каждого своя жизнь, свои краски, своя физиономия. Кстати, это так вот выражался и Шпенглер, и Леонтьев. Своя специфика. Мы же не можем сравнивать, допустим, розу и там, не знаю, и гладиолус. Да? Кто-то любит розу, кто-то любит гладиолусы. То есть вот это я бы хотел сказать, что это достаточно революционная идея. Достаточно революционная идея, мы знаем ее через немца Шпенглера.
Угу.
Первые ее выразили Леонтьев и Данилевский.
Интересно сравнить, сколько человек при упоминании вот этой вот теории подумали про Шпенглера, сколько про Леонтьева.
99 про Шпенглера подумали, если
я не
его знаю.
Вот и я к тому же, да.
И 0,5, понимаете, про Леонтьева просто не подумал никто. Ну, еще раз, так сказать, жизнь – это организм, и общество – это организмы. Общество – это тела, имеющие, так сказать, рост, расцвет и смерть, упадок. И надо к этому относиться спокойно. Вот это такой триединый процесс. Дальше. Вот еще говоря о Леонтьеве, конечно, нужно упомянуть его критику взглядов Достоевского и Толстого. Он опубликовал брошюрку такую «Наши новые христиане». Ну, Достоевский уже не успел ее прочитать, он уже к тому времени умер. Вот. Ну, почему розовые? А, вот он их назвал розовыми христианами, Толстого и Достоевского.
В смысле неопытности?
Розовые, в смысле, такие сладенькие, понимаете, какой-то такой парфюмерные, ну, как вот розовая маслица, водичка розовая, вот девушки любят там водичкой розовой, так сказать, чтобы вот пахло розой, там, я знаю, есть люди, которые пьют там чай из розы, отвратительные вещи.
Ну, на любителя.
Вот, ну, и вот такое вот розовое христианство, ну, с Толстым понятно, там, сказать, он был отлучен через там 20 с чем-то лет от церкви, да, то есть там, конечно, ну, в строгом смысле о христианстве речи не идет.
Угу.
Ни о православии, ни о христианстве речи не идет. А вот с Достоевским тут удивительно, да, что Леонтьев обвиняет Достоевского в недостаточной православности. Вот особенно вот он взял вот его роман, последний роман «Братья Карамазовы», да, и Леонтьев предъявляет Достоевского такую претензию, что православие, дескать, вот в переложении Достоевского, в его изложении, оно какое-то такое слишком благодушное, оно какое-то такое слишком нравственное, моральное,
слишком
простое,
идеальное.
Такое. Да, это некая психологическая доброта такая, вот такая, все прощения. Нет, православие должно быть, еще раз повторюсь, да, жестким, с Божьим страхом, может быть, аскетичным, монашеским, строгим, таким суровым. Вот такую вот претензию Леонтьев предъявлял Федору Михайловичу Достоевскому. Ну, это просто такая вот ремарка. Уж насколько для меня, допустим, Достоевский страшный писатель, да, и суровый, и строгий, но даже, понимаете, даже есть человек, который
в этом видит какую-то простоту.
Да, который считает,
что... А что-то Достоевский ответил, или он тоже
не успел прочитать? Он уже умер,
да,
к тому времени.
Да.
Он уже к тому времени умер. Ну и, наконец, у нас же есть, да, еще время?
Да.
Наконец, я хочу остановиться на мой взгляд, самой такой интересной работе Константина Леонтьева, которая, опять же, вышла уже после его смерти. Она называется, вот такое название, ну, такое достаточно странное, но, сказать, стоит приложить усилия, чтобы его просто понять. «Средний европеец», вот я читаю, да? «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения».
Угу.
«Средний европеец», так. Ну, иногда так пишут, как и идеал и орудие всеобщего разрушения.
Угу. Ну, то есть простой житель Европы, который...
Средний.
Да, самый такой заурядный.
Ну, понимаете, не то, что заурядный. Вот, конечно, что это за работа? Это, на мой взгляд, это первая критика массового общества. Это первая критика, которая в западной философии будет потом, ну, свои, так сказать, свои самые яркие примеры найдет уже у Ортеги и Гассета, у Бодрияра, общество массы, у Канетти, массы, да, там у Либона. Ну, это, в общем, все-таки мыслители, которые осознанно критикуют современную цивилизацию, общество толпы. Это массовое общество с ее инстинктами, с ее, его привычками, там, мода, я не знаю, штампы и так далее. Вот Леонтьев это делает заранее, задолго до всех этих мыслителей, которых мы знаем.
Угу.
А Леонтьева мы не знаем, эта работа. Вообще ее не знаем. Что за средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения. Он критикует все среднее. Вот то, что у нас выдается сейчас как некая ценность. Вот средний класс, основа, там, основа общества и прочее, прочее. Как это, взяли откуда-то такой-то, ну, миф. Угу. Выдумали, да? Ну какой средний класс? Все среднее – это все мертвое. Потому Леонтьев говорит, что мне ближе какой-нибудь там помещик породистый, какой-нибудь там монах-буддист, какой-нибудь скопец, какой-нибудь старообрядец, потому что у них есть своя физиономия, у них есть, сказать, свои взгляды, у них есть то, что отличает их от всех.
То есть своя четкая позиция, которую они могут обосновать, несут.
Совершенно верно. Чем вот эти вот... Вот он прямо так и говорит, мне ближе немецкий помещик в шляпе, там, с перьями и так далее, и так далее, чем вот современный значит, человек, там, идущий там, по улице, так сказать, в непонятно в какой одежде, да?
Угу.
Вот. И вот я бы здесь, ну, какие претензии предъявляет Леонтьев вот этому, этой цивилизации, в которой живет этот средний европеец? Это цивилизация, которая выступает за всеобщую грамотность. Ну, казалось бы, всеобщая грамотность, ну, такая ценность, ну, которая вот, ну, обязательно быть. Ну, нет, нет, понимаете, всеобщая грамотность совершенно не обязательна. Зачем? Допустим, Гоголь выступал против всеобщей грамотности. Он считал, что крестьянин лучше должен уметь там сеять хлеб, косить, доить корову, понимаете, там заниматься своим каким-то крестьянским бытом, понимаете, там улучшать его и прочее, прочее. Чем там сидеть в школе, там изучать грамотность? Ну, пусть там умеет читать, и все, и достаточно. Понимаете? Демократия. Тоже, так сказать, вот это общество, общество среднего европейца. Дальше. Практическая, прагматическая наука. Вот Леонтьев критиковал практическую, прагматическую науку. Я здесь вспоминаю, во-первых, конечно же, Платона и Аристотеля, которые запрещали своим ученикам применять взгляды в академии, в лицее, свои, так сказать, эти знания, которые у них были на практике. Запрещали. Это знание сакральное, это знание священное, это знание истинное.
То есть ты знаешь, но больше никто
не в этом должен. Дело. Ты знаешь, что означает, что ты созерцаешь.
Mm-hmm.
Ты mm-hmm. теоретик. Ты понимаешь, как устроено. Потому что знание здесь приближено к истине. А работать может там инженер, там, я не знаю, геометр какой-нибудь там. Ну, геометр – это тоже теоретик. Не знаю, там, ну, кто там работает, ремесленник, он mm-hmm. делает красивые вещи, прекрасные. Понимаете, и никто, так сказать, и мы его почитаем, уважаем и прочее, прочее. Но тем не менее, это знание, ремесленное знание, техническое знание, оно ниже по статусу, чем знание теоретическое. Я знаю, и этого достаточно. Понимаете, я знаю, как устроен космос, я знаю, как устроен мир, я знаю, как устроены человеческие отношения. А Леонтьев прямо пишет, что это за наука, которая ориентирована на прагматику. Это позорная наука. Но я вот здесь вспоминаю эксперимент Стэнли Милгрэма, мы его знаем, этот эксперимент, Стэнфордский эксперимент, потом был повторен, это уже вторая половина 20 века, когда, ну, вы слышали, да, его, когда...
Про какой именно эксперимент?
Ну, он один. Дальше уже идут вариации этого эксперимента, когда посадили, значит, вот якобы учеников и учителей, и они там учили там слова, да, запоминали. Угу. Это не про заключенных и надзирателей, да, а вот это вот именно первый эксперимент Стэнли Милгрэма.
Тот да эксперимент... вот про надзирателей и заключенных, вот он более как, известный.
Это уже, так сказать, это уже другой, это уже как бы, ну, сказать, он...
Ну, это уже ремейк, что называется.
Ну, нет, там другой человек, я забыл его имя, у меня все время, так сказать... из головы уходит. А вот этот эксперимент Стэнли Милгрэма, когда, ну, допустим, у меня не получается, Маша, там запомнить, там, допустим, 10 слов там, с mm-hmm. первого раза, а у вас есть право подать мне напряжение электрического тока. Ну, допустим, вот на руку. Да, mm-hmm. ну, достаточно сильное для того, чтобы стимулировать, так сказать, мою память.
Mm-hmm.
Понимаете? На самом деле тока нет. На самом деле это эксперимент над вами.
Угу.
Не надо мной. а над вами, понимаете? Насколько вы пойдете, да, для того, чтобы дать максимально повернуть ручку, чтобы я тут кричал, мне больно, мне плохо, мне останавливается сердце. Ну, это все есть. Эксперимент Стэнли Милгрэма, Стэнфордский эксперимент, можно про него почитать. Я почему вспомнил эту, этот эксперимент? Потому что основным аргументом в пользу того, что люди максимально поворачивали ручку, но не все, но там сколько, 70%. Угу. Хотя прогнозы были там 1-2%. То есть люди шли...
До конца.
Да, а они говорили, ну мы же работаем на, для пользы науки.
Для общего же блага.
Нет, именно для пользы науки. А рядом ходили люди в белых в халатах, то есть полностью была имитация угу. того, что это вот научная лаборатория.
Что это очень важно.
Что, а да, что, что я работаю, что я не просто кого-то там мучаю.
Мучаю, пытаю, а я
пользу приношу. А я работаю на науку, угу. я приношу пользу. Понимаете, я участвую в том, чтобы выработать новую методику запоминания иностранных слов. Вот я вчера был там вот возле автовокзала, там центр скорочтения. Что за глупость? Скорочтение – это зло! Скорочтение, ты запоминаешь, а что у тебя в памяти-то остается? Зачем это скорочтение? Считать это медленно, осмысленно. Ну, это я так, опять же, ремарка. Но я вот я сейчас сказать вот, о практике, о практичности науки. Ну, почему наука обязательно должна быть практичной? Понимаете?
То есть наука – это должна быть теория.
Наука должна ориентироваться на истину в первую угу. очередь. Понимаете, по Леонтьеву, по Платону, по Аристотелю, согласно классическим философским установкам, наука должна ориентироваться на истину, понимаете, а не на пользу, в первую очередь, а не на прагматику, не на то, чтобы вот взять вот и сказать, вот из этого там изобретения тут же, допустим, так, сделать какой-нибудь аппарат и тут же его продать и тут же, понимаете, получить прибыль. Ну, извините меня, а если на это уйдет там 20-30 лет, тебе скажут, ну, мы не будем тебя там инвестировать, так как это, давать тебе деньги, ждать тебя.
Мы найдем того, кто нам тут
конечно,
за 10 минут
конечно,
все
сделает. Конечно, конечно. И вот я хочу завершить эту работу, рассказ про эту работу вот такой цитатой, но я буду тут пропускать цитаты из Леонтьева. Вот он пишет. «Не ужасно ли, не обидно ли думать, что Моисей входил на Синай, эллины строили свои акрополи, Александр в пернатом шлеме, там он бился при Гаранике и Арбелах, рыцари побеждали в турнирах, апостолы проповедовали, мученики страдали». Да, там поэты писали свои стихи, вот он вот перечисляет все вот эти культурные события, все ценности, которые были в культуре, в европейской, там, ну, можно тут и восточную вспомнить, ну, любую, да, где люди жили на максимуме, понимаете, на максимуме, только лишь для того, чтобы какой-нибудь немецкий, французский или русский средний европеец в комической своей одежде, понимаете, как вот мы сейчас ходим все, то полупижамы, полу какие-то там, я не знаю, балахоны, да, какие-то, в комической своей одежде благодушествовал бы на развалинах всего этого величия. Вот что такое это благодушествовал? Вот это слово комфорт, которое мы сейчас, сказать, в каждую дырку мы его суем. Мне некомфортно, комфортно, зона комфортна. Вот это вот благодушествование. И если такое произойдет, если такое происходит, тоже мне очень нравится вот это однородные членные предложения, тогда мы имеем, согласно Леонтьеву, что? Торжество цилиндра, рационализма, конституции, равенства, пара, техники и пиджака. Понимаете? То, что мы сейчас имеем.
Ну, в принципе, пророческие слова.
Конечно. Мы сейчас имеем торжество техники, как в школе, да, у тебя там смартфон, так сказать.
Нам сейчас комфортно.
Да, смартфон у тебя там не той марки и прочее, все, ты с нами, мы с тобой не играем. Понимаешь? То есть мы тебя по смартфону смотрим, кто ты, какой ты, какая ты. Пиджак обязательно, так сказать, презентация там.
По одежке встречают.
Совершенно верно, да. Совершенно. Цилиндр, рационализм, конституция, равенство, мы тут все равны, не дай бог, там, не скажи там про кого-то, так сказать, тут сразу же тебя там обвинят там, в ортодоксии и прочее, понимаете?
Толерантность.
Да. Вот, и, ну, вот здесь Маша права, это пророчество. То есть, вроде бы, как вот этот вот безобидный средний европеец, да, который вот в цилиндре с идеями равенства, который такой ну, в меру, так сказать, образованный там, так сказать, вот он вдруг он самый главный враг вот той культуры, о которой он говорит. Моисей, апостолы, христиане, рыцари, поэты. И когда мне студенты, ну, опять тут, я, так сказать, на своем опыте, говорят там про какую-то зону комфорта там и прочее-прочее, я им говорю, ребята, в зоне комфорта что вы можете сделать, создать, придумать? Вы вспомните, Мессиан пишет квартет «Наконец света» в концентрационном лагере. Ну, я уже, может быть, даже приводил эти примеры. Мы вспоминаем там Витгенштейна, который пишет логико-философский трактат в итальянском плену и на фронте. Вот. То есть почти все великие произведения, великие какие-то, ну, не знаю, художественные произведения, да, они были сделаны вне комфорта. Они были сделаны на пределе человеческих эмоций, интеллектуальном пределе, понимаете? Когда к тебе приходила муза, да, ну, вспомните Пушкина, да, когда, так сказать, пока муза не пришла к тебе, да, ты вот, так сказать, в свете живешь, да, и так далее. Но когда только муза к тебе пришла, все, ты уже себе не принадлежишь. Это называется священная жертва, понимаете? И ты терпишь, и ты страдаешь, и ты мучаешься. Какой здесь комфорт?
Вот это с другой культура. Стороны, в 20 веке есть ведь тоже какие-то культурные особенности, там, не знаю, картины, романы, фильмы,
Маша, какие-то я как-то прочитал, ну, правильно, лучший режиссер российского советского кино Тарковский, который был под ужасным давлением цензурным, понимаете? Под ужасным цензурным давлением. Вот. Я как-то прочитал интервью одного композитора американского, который сказал, что в 20 веке то, что сделали композиторы советской школы, вот Губайдулина, Шнитке, Денисов, Уствольская, мы бы никогда не смогли при нашей свободе сделать, понимаете? Никогда.
Но вообще есть такое утверждение, что чем вот хуже времена, чем хуже условия, в которых живут люди, тем гениальнее получаются произведения.
Я не говорю, что композитора, поэта, писателя надо там, не знаю, мучить и ставить такие условия. Нет, естественно. Но вот так получается.
Опыт говорит о том,
что... Ну, так получается. Когда исчез русский рок? Когда этим музыкантам вот всем все разрешили. Вот пока им не разрешали, был русский рок. Когда все разрешили, все исчезло.
Все умерло сразу.
Все умерло, понимаете?
Ну, судя по этому, сейчас у нас ждет как минимум вторая волна хорошего такого русского рока. Ну, не только рока, может, там и музыка еще как-то.
Может быть. Ну, во всяком случае, вот это вот благодушествование, я попытался благодушествование через комфорт, хотя тут можно, конечно, смотреть и по смыслу, да, ну что такое благодушествование, ну, когда ты всем доволен, когда все хорошо, когда ты всех понимаешь, ты всех принимаешь, да, так сказать, ну, вот это есть вот основное умонастроение вот этого среднего европейца, которого Леонтьев критикует, видит как идеал и орудие всемирного разрушения.
Но, с другой стороны, что действительно стоит отметить, это то, что мы перестали задумываться о том, кто и какими трудами создал те предметы, те условия, в которых мы сидим, не знаю, там смотрим телевизор, а где-нибудь в Китае люди работают по 18-20 часов, не отходя от станка, просто с 20-минутным там перерывом на обед за всю вот эту вот смену для того, чтобы создать вот этот вот телевизор, который мы смотрим. То есть мы действительно перестали об этом задумываться. Для нас это комфорт, а для людей это жуткие абсолютно условия труда с многочасовым рабочим днем и не о каком комфорте речи там не идет вообще.
Ну, если то, сказать то, что вы еще в отношении истории и памяти, понимаете, вот дело даже не в том, что кто-то сейчас, а сколько за этим стоит трудов поколений.
Да, и это тоже, конечно. Да.
Ну, как... у меня все, а, Леонтьеве, у меня все.
Ну, в общем, как всегда, я говорю в конце наших программ, действительно, есть о чем задуматься. Константин Николаевич Леонтьев, можно и даже стоит почитать и про него, и его труды. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Всего вам доброго.
До свидания.